Я маленький пример приведу. Это тончайший пример кабалы. Оцените его. Два брата, и оба работают охранниками. И один получает $2000, и у него противный босс, который все время ему гадит, ругается. Второй зарабатывает $2200, так? И у него нормальный хозяин. И брат говорит брату: да плюньте на... Ну, у меня и зарплата выше. И как вы думаете, он перейдет, не перейдет? Ответ: не перейдет. Знаете почему? Нет. Если бы этот получал 2000, а то 3000, перешел бы. Но из-за $200 менять привычного, пусть плохого и злого, как собака. Понимаете, что такое привычка? Ну, вспомните, господа, вы же меняли страну проживания. Вы же понимаете, что эмиграция – это не тур-поездка. Ну, менять же дальше. А теперь слушайте дальше и поймите, о чем идет здесь речь. Видя и желая помочь брату из любви к нему, что делает брат? Он в его дежурство приходит к нему и крадет. Но мало того, он еще несет это хозяину и показывает: вот это я украл во время дежурства моего брата. И тогда брата с громом и молниями выкидывают с работы. Уволенный, но он уже уволен, он вынужден и переходит на работу к... И получает 2200, и имеет нормального хозяина. Проходит полгода. Говорит: ну как, братик? Говорит: слава Богу, как я, говорит, благодарен судьбе, говорит, за то, что... И тогда брат рассказывает ему, что это я, говорит, вот так и вот так. Он говорит: знаешь, как я тебе благодарен, да, говорит, а как бы ты реагировал в тот день, когда тебя выгнали с работы, если бы я тебе это рассказал?
Убил бы, говорит.
Господа, понимаете, мы ругаемся на Всевышнего иногда почем зря. Хуже, всегда почем зря. Мы же не видим ситуации всей. И мы не готовы меняться. Почему? А инерция. Господа, Египет – это не географическое, историческое понятие. Это наша инерция. Это наш внутренний враг, который нас не выпускает. И только по течению, только и ничего против течения. При этом он использует, сейчас одну секунду, он использует такие способы, господа. Вот сравните с собой внутри. Что, говорит, ты самый умный? Что тебе, говорит, больше всех надо? Люди живут, и ты живи. Что ты выпендриваешься? Да, Лебриют.
На ваших лекциях вы говорили, было время, когда евреи бежали к идолопоклонству. Что это значит?
Во времена первого храма, это тяжело сегодня, это нельзя понять, у евреев было, кроме пяти чувств, еще одно. Ощущение того, что Всевышний есть. Вот не головой, а вот, как... Вот ощущение. Дальше. И был такой кайф. Вот представьте себе, у вас урок. Лучший педагог. Но какой кайф сбежать с урока и в кустах там сидя. Вот все сейчас учатся. Так вот, у евреев было физическое удовольствие от того, что они сбегали от Всевышнего. А иначе выбора бы не было. Господа, если Всевышний в мире ощутим, то какой выбор тогда есть? Ответ: ну какой кайф от него сбежать? И вот это было, они сбегали с уроков и получали такой кайф. Ну, маленькие дети, ну, что можно сделать? Что-что? Это было естественно. Но как раз то, что наиболее естественно, наименее присуще человеку, говорят братья Стругацкие, абсолютно правильно говорят. Господа, все, что по течению жизнью не считается... То, что вы в детстве игрались в игрушки, а к старости будете заняты собственным здоровьем, это не жизнь. Жизнь – это то, что вы сможете понять в вашей жизни. Жизнь – это любовь Всевышнего, которую вы в своей жизни сможете обнаружить. Вот как с этой историей? Господа, давайте пару слов скажем и о том, зачем нужна старость. Хороший старый вопрос. А что было жалко Всевышнему? Представляете, как пели в комсомольской песне? Вот бы прожить бы всю жизнь молодым, чтоб не хотелось покою. Ответ есть очень простой, но он не воспринимается людьми. Господа, сколько можно играть роли инженю? Вот этих молоденьких совсем со всех неоперившихся девушек, входящих в жизнь. Сколько можно? Объясняю. Это тоже пример из Кабалы. Встречаются два друга детства, и, как всегда, в этих историях один миллиардер, другой наоборот. И тот, который миллиардер, говорит тому, который наоборот. В память о детской дружбе я разрешаю тебе взять самую большую сумку. Вот я целый час, 60 минут, приходи, говорит, в сокровищницу. Все, что ты там наберешь, вытащишь твое. В назначенное время, сумкой, поражающей воображение, он приходит, он ее набивает, он ее выталкивает еле-еле, понятно, поднять ее невозможно. А на выходе стоит, что называется, агизунтер. Я это называю молодой человек без видимых физических изъянов, размерами со шкаф. Этот молодой человек легонечко поднимает сумку, и все, что в ней, высыпает на пол прямо. Из-за его размеров спорить с ним немножко затруднительно, а время еще есть. И наш незадачливый герой хватает сумку и бежит, снова ее наполняет, снова выталкивает, и повторяется один к одному. И тогда он взмаливается, ну пойми, говорит, время уже заканчивается, ну дай мне хоть что-нибудь унести. И слышит в ответ: дурак ты, дурак, у тебя было целых 60 минут, и ты, говорит, наполнил всего одну сумку. То, что я вывалил, только для того, чтобы заставить тебя еще идти набирать. Господа, поймите, где мои 17 лет на большом каретном? Наши 17 лет никуда не девались. Зачем нас вытащили из 20-летнего возраста, а потом из 30-летнего? И даст Бог, если доживем, вытащат и из 60-летнего тоже. Да очень просто, чтобы мы набирали еще и еще и снова. Потому что у нас своих мозгов на это не хватает. Так Всевышний нас вытаскивает. Понимаете, и задача человека это понять при жизни, а не увидеть это после смерти. Потому что после смерти уже все понимают, и кому оно помогает. Весь смысл жизни, чтобы мы включились во время жизни. Понимаете, изучение Торы дает совершенно удивительную вещь. Изучение Торы дает ни с чем не сравнимое удовольствие. Когда я говорю ни с чем не сравнимое, это значит, что оно вообще другое удовольствие. Ну вот есть удовольствие от еды, от того, что ты обнимаешь своего ребенка. Любые удовольствия есть в этом мире. Удовольствие от изучения Торы, оно другое. Оно, ну, не похожее оно. Дальше. Задача этого удовольствия в конечном итоге – уравновесить все удовольствия. И тогда мы способны менять вещи. Мы способны видеть вещи под другим углом. Мы способны идти против течения. Понимаете, у нас появляется удивительнейшая возможность, и эта возможность и называется «надо увидеть себя в Египте», «надо увидеть инерцию свою». И тогда с помощью Тора у нас появляется удивительная возможность менять вещи. Начинать самому управлять собой, капельку. Сразу не получится все, но время от времени. Уравновешивать удовольствие обычной жизни, течение жизни, уравновешивать и получать выбор через изучение Торы. А там, где уже есть два равноценных удовольствия, там уже есть выбор. И самое главное, господа, при этом это нужно объяснять своему внутреннему врагу. Мы же ни от чего не отказываемся. В этом мире нет удовольствия, которое было бы запрещено еврею. В этом мире есть множество способов, которыми нельзя это удовольствие получать. Но это все люди согласны. Например, никто не возражает против богатства. Но ради этого убивать, грабить, насиловать? Фи, господа. Так вот, если вы с этим согласны, то просто Всевышний кое-какие-то вводит коррективы и говорит, что этот метод не годится, и это не годится, и это не годится, а вот это годится. И тогда вы начинаете понимать, что все, что есть в вашей жизни, это знаки внимания Всевышнего. Это его любовь. А его любовь, она в чем-то единственное, что напоминает, это любовь родителей к нам. Потому что она безусловная любовь. она не вызвана тем, что мы такие, сякие, или пятые, или десятые. Единственная причина родительской любви в том, что это родители. Ну, это идеальные родители. Понимаете, единственная причина любви Всевышнего к нам, это в том, что Он наша причина. Там нет других причин. Он нас любит не за цвет глаз и не за форму ушей. Вопросы.
Что, а что, если не включились в течение этой жизни?
Человек, который не включился в эту жизнь и даже умер, ничего не поняв, не считается жившим на земле. Его не было.
Рабай, какой процент вашей жизни вы жили?
Хороший вопрос. Через 120 лет, когда я буду стоять перед Всевышним, я про это узнаю. Более того, я вам сейчас сразу отвечу, потому что вопрос очень серьезный. Вы знаете, что к жертвеннику, этим отдельный большой урок я его сейчас трогать не буду, но один кусочек я вам покажу. Есть запрет. Вот недельная глава дарования Торы заканчивается тремя запретами. Из них последний запрет – делать ступеньки к жертвеннику. В чем его смысл? Почему нельзя делать ступеньки к жертвеннику? Я сейчас не буду целую лекцию давать. Ответ здесь очень важен. Так простите, а как же поднимались к жертвеннику? Рампа, пандус. А в чем разница? Понимаете, не надо оценивать себя по ступенькам. Понимаете, я смотрел какой-то дурацкий американский фильм, и все время, как всегда, я смотрю, ну, я лечу, мне спать что-то не хочется, а фильм перед глазами. Я смотрю, и все время как бы раздвоенно думаю, зачем я это смотрю. В конце концов, я вижу, зачем я это смотрю. Фильм о спасателях. Американская служба спасателей. Ну, дурацкий фильм, неважно. Важно, что молодой спасатель и пожилой спасатель. Ну, понятная ситуация. И молодой спрашивает, сколько человек ты спас? И пожилой отвечает, я не смог спасти 12 человек. Понимаете, не надо считать, сколько вы хорошего сделали. Что называется, еще раз, нет ступенек.
Для того, чтобы... Просто я не поняла одну фразу. Окей. Вы сказали, что если ты по течению идешь, значит, ты мертвый.
Абсолютно.
Значит,
и тебя надо оживлять.
Да.
Возрождать из мертвых.
Течение, значит, то, что так, я так поняла, это ты должен быть придурком полностью.
Значит так, ответ. Против течения, давайте сразу. Во-первых, вы евреи. Это значит, что вы против большинства. Ну, вы не виноваты, вы такими родились. Дальше. Внутри евреев вы пытаетесь соблюдать законы Торы, вы снова против большинства. Наше поколение. Наше поколение вас считает придурком. Ваши знакомые, ваши друзья, нерелигиозные, естественно. Я расскажу притчу. Ее автор, скорее всего, еврейский народ, потому что ее рассказывают от имени всех хасидских рэбе. Всех хасидских рэбе, вот буквально всех. Притча следующая. На заседание Большого Королевского Совета врывается гонец и прямо с порога кричит. Ужас, несчастье. Встревоженные советники и король спрашивают, что случилось. Говорит, пшеница нового урожая, выросшая в нашей стране, оказалась отравленной. Все люди, которые вкушают хлеб из этой пшеницы, становятся сумасшедшими. Спрашивает обеспокоенный король, что делать. Один из советников предлагает, давайте мы, ведущий народ в светлое будущее, предупреждены, будем есть хлеб предыдущего урожая. Встает мудрейший советник и говорит, простите, господа, ничего не получится. Потому что их 99 и еще много девяток с запятой. Они сумасшедшие, решат, что это мы сумасшедшие. Они считать будут, что они нормальные, а мы ненормальные. Так что же делать, спрашивает король. Нам придется, выхода нет, как и всем, становиться ненормальными и сумасшедшими. Но прежде чем мы это сделаем, мы должны сделать пометку у себя на лбу, с тем, чтобы, глядя друг на друга, вспоминать, что мы сумасшедшие. С чего начинается исход из Египта, сказали мудрецы? С того, что мы обнаруживаем, что мы в Египте. Понимаете? В каждом поколении обязан человек, даже не еврей, обнаружить, что он по течению, что он марионетка. Вот с того, что мы видим себя в Египте, начинается выход из Египта. Вот с этого он начинается. Теперь быть ненормальным – это нормальная еврейская судьба. Мы ненормальные по рождению. То есть мы относимся к меньшинству. Дальше, внутри этого меньшинства, и мы сейчас говорим вещи очень непростые. Поймите, идти против течения, это вовсе не значит идти против. Вы не поняли тогда. Говорит хасидская мудрость. Как надо страдать от голода, вкушая явство за пиршественным столом? А как страдать от холода? Ответ, конечно, под периной. Кстати, снова, вы не слышите. Идти против течения, это не значит делать наоборот. Идти против течения – это использовать течение как средство, как трамплин. Понимаете, задача духовного движения, продвижения человека – это каждый раз найти меньшинство. Всегда меньшинство более развито, чем большинство. Потому что ничего нельзя сделать. Вот мы всегда, так было принято в Советской России, преклонялись перед Францией. Французская культура – которая более тупых людей, извиняюсь, чем французы, в мире поискать. Ага, поезжайте во Францию. Тупые, ограниченные люди. Все европейцы такие, кроме. Есть 5%. Вот есть 5% французов, вот они и есть. Французская культура, французская наука, французская политика. Это выпускники политехникума, Сорбонны, 5%. И во всех странах то же самое. Есть 5%. Остальные 95% – это просто, вот вы смотрите на среднего европейца, понимаете, я вам не скажу за всю Советскую Россию, но обычный русский Вася был значительно интеллигентнее, глубже любого европейца даже сравнить. Уже нет, уже все выравнивается. Уже пропали эти советские Васи, которые там хоть и пили, но, извините, и читали книги, и знали все-таки, что, я не знаю, остров Цейлон находится рядом с... Кто сегодня вообще про это... Какая Шри-Ланка, где она... Какой европеец слышал, что есть вообще... Он щебечет на трех языках, если он, конечно, не француз. Потому что французы принципиально говорят только по-французски. Вот. Но в остальном, к чему я подвожу? К тому, что для того, чтобы мы духовно развивались, нам каждый раз нужно искать меньшинство. Сначала из людей мы выбираем евреев. Из евреев выбираем религиозных. А из религиозных еще надо выбирать праведных. А их так мало, господа. Понимаете, я всегда объясняю, господа, вы не думаете, что я умный. Я совершенно не умный, у меня учителя умные. Если у вас будут умные учителя, то вы тоже будете умными. А нет другого варианта стать умным. Понимаете, мы все с вами потенциально умные люди. Мы все с вами потенциально живые люди. И весь вопрос, как этот потенциал реализовать. Ответ – нужно меньшинство, которое на тебя будет влиять. Вот и все. А это меньшинство – это и есть против течения. Поймите, против течения – это, не дай Бог, не значит, что мы делаем наоборот, мы перестали быть людьми. Ну вот, раз мы евреи, так мы уже не люди. Не дай Бог. Если ты не человек, то какой же ты еврей вообще? В том же весь и фокус, что кроме того, что ты человек, тебе еще нужно быть евреем. А кроме того, что ты еврей, тебе еще нужно стремиться быть праведником. И тут вариантов нет. Потому что наш единственный шанс – это зацепиться за праведность. А иначе, господа, кто вам сказал, что вы жили? Кто вам сказал, что вам это не приснилось? Ну, кто вам это сказал? Ну, почему вы так наивно уверены в том, что вы живы? Еще вопросы?
Сегодня вы сказали, была лекция о понятии.
Скажите мне, понимание и знание мы противопоставили. Да, их. Да.
А что поняли... Четыре мудреца, которые один из них умер, другой ушел из еврейства.
Да.
Вы поняли?
Четыре мудреца вошли в Пардес. Бен Азай, Бен Зома, Раби Акива и Элиша Бен Абуя. Четыре еврейских мудреца высочайшего уровня вошли в то, что называются четыре уровня контакта с Торой. Это все, что есть. Вышел только Раби Акива. Почему, говорят мудрецы? Потому что он знал, зачем он пришел. Один не смог вернуться. Потому что, понимаете, эти сокровища, они бесконечны. Оттуда нельзя вернуться. Дальше. Один, так, он сошел с ума. То есть, он не смог все это поместить вообще сюда. Это бесконечно. Один... смог оттуда выйти только ценой того, что он от всего отказался. И только Раби Акива, который знал, зачем он пришел, заранее себя ограничил, сможет выйти. В чем вопрос, господа? Это очень тонкие материи. Поверьте мне, что с нами это связано очень мало. Что называется, нам никакой пардес не грозит, господа, к сожалению. Как бы вам объяснить? В нашем поколении, вот может вы заметили, может нет, одно из моих таких мелких открытий по жизни, куда дураки девались? Господа, они же были, я в книжках про них читал. Мне мама читала, сказка такая была, «Умная Эльза». Так с дуре... Господа, в книгах, ну дураки дураками же. Не видел я по жизни. Ну, я учился в обычной, там, гойской школе, с обычными гойскими ребятами. Ну, были чуть поумнее, чуть поглупее, но в среднем дураков не было. Куда делись дураки? Господа, я вам отвечу вопросом, а куда умные подевались? То есть сегодня нет особых дураков, но и особо умных тоже ведь нету. Понимаете, что сегодня происходит? Узкая специализация, как говорил Аркадий Исаакович Райкин, помните? Помните? Кто, говорит, пошил костюм? Говорит, к пуговицам, помните, претензии имеете? Говорит. Да. Намертво, говорит, не оторвать. Все. Узкая специализация. Что происходит в этом поколении? Понимаете, сегодня нет вот этих вот суперумных, но господа, и дураки тоже исчезли. Чем мы платим? Мы все посредственные. И задача сегодняшнего поколения иметь вообще, это написал не еврей, насколько мне известно, Антуан де Сент-Экзюпери. Это «Планете людей» его эпиграф. Главная задача человечества – вернуть людям духовные проблемы. Господа, какие духовные проблемы? Когда такое количество сериалов, когда телевидение объемное. Мне такое показали в Петербурге. Господа, за 15-20 тысяч долларов у вас в квартире оборудуют такую комнату с драматическим телевидением. Это же сдуреть можно. Понимаете, вы сидите, а если хотите еще 20 тысяч долларов, так на вас будет еще и температура, и еще будет эффект присутствия. Прямо вы будете внутри фильма. Это... Иметь сегодня духовные проблемы, задавать вопросы сегодня, это подвиг, господа. Я всегда цитирую, к сожалению, я не успел, я в Москву появился год назад, он уже 3 года как умер, Григорий Горин, настоящая фамилия Офштейн. Очень умный был еврей, мне хотелось с ним пообщаться. По-моему, он уже до чего-то и сам дошел. Так вот он, помните, в том самом Мюнхгаузене есть совершенно удивительно, там много удивительных сцен, но одна, вот, которую я всегда вспоминаю, она вот какая. В самом начале фильма любовник баронессы забирается в замок барона и крадет распорядок дня барона. И все это, как свидетельство его полной невменяемости, показывают герцогу. И герцог читает 6:00 подъем. Он говорит, ненаказуемо. Ну, в смысле, что для людей нашего круга. И говорит, ниже. 12:00, разгон туч. Он говорит, кстати, тучи, говорит, были, но... Нет, говорит, еще ниже. 16:00, подвиг. И помните, за барона вступается его друг, Игорь Кваша его играет, бургомистр. Помните, что он говорит? Я, говорит, каждое утро встаю и иду на работу. Нет, говорит, это не подвиг, но что-то героическое в этом, несомненно, есть. Поймите, господа, то, что вы сегодня пришли на урок, это, конечно, не подвиг. Но, несомненно, в этом есть что-то героическое. Потому что вы оцените, в каком мы поколении живем. Ну, господа, рассказывают, что на 30-й день смерти Рабиновича друзья, близкие пришли к нему на могилу. И были просто вот ошарашены, потому что сидел в натуре сам Рабинович на собственной могиле. И так, знаете, пригорюнившись, говорил, кому? Рабинович, это кому? Говорит, Рабинович, что? Кому? Что, говорит, кому? Кому, говорит, это интересует. Понимаете? Кому это интересует? Вы знаете, кабалу сейчас открыли. Знаете почему? Вам про это забывают рассказать. Почему кабала открыла, знаете? Она никому не нужна. Книга Зогар пишет, что в конце поколений кабалу уже можно будет открыть. Почему? Потому что эгоистов, в раньше времена же эгоисты были, господа. Люди умирали от любви. Может, вы читали про это? Люди тратили жизнь на поиски философского камня. Вы такое слышали? Вы такое видели? Ответ нет. Исчезли не только дураки, умные тоже, извините, повывелись. Уже никому ничего не надо. Никому ничего, вы слышите? Это же и есть. Сегодня иметь вопросы, господа, это уже, ну хорошо, не подвиг, хорошо, но что-то героическое в этом есть. Сегодня учить Тору, ну только вот так Тору, не как информацию, господа, а так как вот, чтобы внутри все переворачивалось, чтобы меняться. Меняться не вот по течению, а меняться. А кто это, кому это нужно сегодня? Сегодня, я извиняюсь, как-то у Данила Гранина спросили. Он когда-то писал о науках, о науке, жрецах науки, да? Слуги науки. Говорит, а чего вы перестали писать? Говорит, понимаете, я, говорит, слуги науки превратились в служащих. Неинтересно. Сегодня уже никто наукой не горит. Ходят на службу, там интересно, там результаты получают. Плюс-минус. Окей, еще вопросы.
Вы сказали, что Каббала никому не нужна. Может быть, потому она не стала нужна, что открыто стало?
Нет, все наоборот, вы путаете причину и следствие. Сейчас нет настоящих эгоистов. Сейчас все такие маленькие эгоисты. И желания у людей такие маленькие. Ну, представьте себе уровень желаний человека, которых можно удовлетворить сериалом мексиканским. Вы себе представляете уровень желаний? Я же не говорю про уровень интеллекта, я говорю про уровень желаний. Если человек удовлетворяется сериалом, то что уже можно, о чем мы? Понимаете, с каббалой в чем проблема? Люди с большим эгоизмом, они брали эти вещи и могли навредить, не дай бог. Сегодня эгоист настолько маленький, что тот, кто идет уже учить каббалу, он не навредит. Он не навредит, господа, потому что нету больших эгоистов. Это никому не нужно. Сегодня никто не... Вы понимаете, для чего нужна каббала? Каббала заставляет человека меняться. Почему? Потому что я цитирую моего учителя. Поймите, говорит он, каббала потому называется Тора истины, ведь вся Тора истина, это же только ее часть. Что если вся Тора не способна показать вам, что вы на самом деле пустое место, то вот каббала это делает с гарантией.
Правильно, тогда сначала каббалу скушать, то есть Тору скушать?
Нету раньше. У вас не будет аппетита на Тору, если вы не будете учить каббалу. Тут замкнутый круг. Понимаете, что делает каббала? Она вам показывает, насколько вы ничего. И тогда вам приходится грызть гранит науки.
Каббалу изучают после 40.
Ну, во-первых, вам уже, слава богу, нечего стыдиться. Да, да. Ну, так... Кроме того, 40 – это же не биология, вы же понимаете. То, что на памятнике написано 96 лет, он же, может, 10 минут не жил в своей жизни.
Вообще, сейчас каббала...
40 лет – это не биология. 40 лет – это полнота, 40 лет скитаний пустыни, 40 недель длится беременность. 40 – это человек должен быть сформирован. У нас с этим проблемы нет, господа. Поверьте мне.
Если 40 лет – это число 40 – это формирование, я не сказал, что ты можешь изучать только тогда, когда ты сформирован. Как человек может взять психический голову?
Да очень просто. Господа, у нас с этим проблем нету. Мы сформированы, что называется. Мы молодые старики. Понимаете, мы настолько мелкие эгоисты, что наше формирование заканчивается очень рано. Сегодня все созревают очень рано, сегодня уже все умные очень быстро, и 14, 15, 16 лет уже нет никаких проблем с головой. Чего раньше не было, господа. Раньше единицы так рано. Еще раз, что такое каббала? Каббала – это аппетит ко всему остальному. Понимаете, если вы учите Тору, то вам может показаться, что уже вы таки да, что-то знаете, что вы уже что-то выучили. Так вы открываете каббалу, и вы понимаете, что вы ничего не знаете. И для этого она нужна сегодня. Потому что люди, которые я, к сожалению, знаком с людьми, которые учат Тору, и, к сожалению, скажем так, наивно полагают, что они что-то знают. Вы, наверное, тоже таких людей встречали. То вот если бы эти люди начали бы учить каббалу, они бы тут же избавились от этого комплекса знаньки. Вот для этого нужна сегодня каббала. Потому что мы настолько сегодня мелкие, что заполнить нас очень просто.
То есть, изучая, надо же какой-то вот
прежде чем изучать Кабалу, это же как бы ступень, надо идти через столбу, через это, то есть идти к чему-то, не так сразу прыгать.
Есть знаменитый парадокс Зенона о том, как Геркулес гонится за черепахой.
Да.
И не может ее догнать. Почему? То, что он сокращает между ними расстояние вдвое, потом еще вдвое, потом еще вдвое. Понимаете? Сначала между ними расстояние, там, допустим, метр, потом полметра, потом четверть метра и так далее. Он никогда не догонит черепаху. Для того, чтобы догнать черепаху, нужно презреть постепенность и нужно прыгать. Господа, Рав Моше бен Маймон написал книгу «Мишне Тора». Эту книгу не мог написать человек. Для того, чтобы обладать таким количеством информации, чтобы это так, это невозможно. Я вам дам комментарий, который мне так нравится. Вы знаете, что имя Моше, Дурава Моше бен Маймона, у евреев не было имени Моше. Ни у кого не было наглости назвать своего сына Моше. И вот, он родился в 1137 году. Но это ихний календарь. Рав Моше бен Маймон родился в 4895 году по еврейской датировке. Дальше. Сказано, от Моше до Моше не было как Моше. Ми Моше ад Моше, ло аяк и Моше. Чего вдруг Раву Маймону из Кордовы, судье еврейского суда, вдруг... Как он решился назвать своего сына Моше? Откройте, в Танахе нет этого имени. Никого так не называют. Во всем Талмуде это имя встречается один раз. Есть... Нету этого имени, когда не давали. После Рава Моше бен Маймона. Одно из самых популярных имен Моше. До этого никому не давали. Так вот, замечательнейший еврейский мудрец Рава Зулай, 17 век, Ахида. Знаете, что говорит? Год рождения Моше 4895. Если вы возьмете 4895 по счету предложения Торы, то 4890 это первые четыре книги. 5 это пятое предложение пятой книги. Знаешь, что сказано в пятом предложении пятой книги? Вегоиле Моше баэр это Тора азот. Что в переводе означает, исподобился Моше объяснить эту Тору. Это 4895, и от Моше до Моше никто не называл таким именем. И почему этого ребенка звали Моше? И как он это мог сделать, господа? Так вот, объясняю. Если вы думаете, что постепенно, постепенно можно приобрести Тора бесконечно, все, что мы можем приобрести, это все, что Всевышний нам даст в подарок. Ничего больше. Это та часть Торы, которая сегодня необходима. Мы настолько мелкие. Понимаете, это как резерв ставки Верховного Главнокомандования. Пример, о котором я говорю, господа, тот, кто экономит силы на финише, он никогда не выиграет. Мы сейчас, понимаете, у нас финиш во всех смыслах. И не использовать то, что дает Каббала, нужно быть последним идиотом. Я сейчас говорю не от своего имени, а от имени своего учителя, который говорит от имени своего учителя. У нас традиция такая есть. Теперь, учить Каббалу, это не значит учить только Каббалу. Потому что если вы будете учить только Каббалу, то вы ничего не поймете. Вся проблема с Каббалой в том, что она абстрактна, и нужно знать еще кучу всего. Это же четыре уровня. Теперь, господа, это неуважение к Всевышнему, отказываться от учебы. Он дает, а мы отказываемся. Вопрос.
Ари Каплан, да. Изучается Каббалу.
Да. И умер 49 лет.
Говорят, что многие умер, потому что он начал открывать.
Господа, я не знаю, что он начал открывать. Он начал открывать очень много. То, что этот человек сделал за 49 лет, очень многие не делают за 149 лет. То, что Рав Моше бен Маймон сделал за 7 лет, не хватит никаких человеческих жизней. Это невозможно. Охватить вот так... Это невозможно просто. Господа, это делает Всевышний. Неужели вы думаете, что это делал Ария Каплан или Рав Моше бен Маймон?
Значит, говорить секреты Каббалы.
Господа, вы что, серьезно полагаете, что у Всевышнего есть от вас секреты?
Нет.
Ну? Почему это называется секретами? Ответ. Потому что это тяжелее всего постигнуть. Вот и все. Это не потому секрет, что у Всевышнего от нас секреты. Это потому называется уровень тайны, что это просто самый верхний уровень. Туда тяжелее всего добраться. Вот и все. А, извините, по поводу смерти, так Аризаль умер в 38 лет, Раби Нахман умер в 38 лет. Ну и что? А есть люди, которые живут, там, не знаю, 100 лет, и ничего, и ничего, и ничего. Да, вопрос.
Ну, просто пугает слово «каббала», «каббала» же много уровней.
Смотри, я не знаю, что вас пугает и почему вас пугает. Есть традиция изучения Торы. Теперь, если вы боитесь, то вы зря боитесь, потому что ничему такому вас не научат. Почему? Господа, поймите, каббалисты в мире есть, но эти каббалисты каббалу не преподают, а только своим ученикам. В совершенно тайне один к одному. Мы не об этой каббале говорим. Эта каббала мне неизвестна. И, наверное, неизвестна моему учителю. По крайней мере, мне он ее не открывает. Ту внутреннюю суть каббалы, извините, ее не у кого учить, она никогда не открывалась и не будет открыта. Потому что она позволяет человеку выйти из этого мира вообще. Это не об этом вообще речь идет. Речь идет об уровне контакта с Торой выше уровня Мидраша. Проблема не в каббале. Например, уровень Мидраша. Вы знаете, что никто не учит Мидраши? То есть цитировать их может кто угодно. А так, чтобы их понимать... Ну, помните, мы с вами учили в Шаббат Мидраш о устах и о том, что наносит пощечину. Аспара, а вы слышали этот Мидраш? Ответ, сколько раз? А вы от меня в первый раз услышали смысл? А вы знаете, что я его услышал от моего учителя? А вы знаете, что он нигде не написан? И что это передается по традиции от учителя к ученику. И пойдите поучите Мидраш. И где сегодня учат Мидраши, расскажите мне. А вы знаете, что в Ешивах, там, где Мидраши, все пропускают. Потому что а что там учить? Там мудрецы вообще не спорят. Рассказывают какие-то странности. Это вообще никто не учит. А это же не каббала, это Мидраши, а кто их учит? А уровень Ремеза сегодня кто-то учит? Если да, познакомьте, мне тоже интересно. Что тебе вообще учат, если честно? Ну так о чем мы говорим? Да, вопрос.
Исходя от того, что вы сказали, что мы мелкие, такие сегодня эгоисты,
да. Мелкие люди. Мелкие, потому что последние.
Если со стороны посмотреть, то если мы даже эгоисты, то это не наша вина.
Несомненно, это не вина. Это последствия, объясню чего. Того, что поколение Моше было головой, а мы сегодня это пятки.
Это не вина
вообще. Поймите же, господа, каждое поколение выполняет свою работу. И не надо видеть себя маленькими. То, что мы маленькие, это значит, что на нашу долю остались уже маленькие проблемы. Но они, эти маленькие проблемы, из-за того, что мы маленькие, такие же тяжелые, как те большущие проблемы. Господа, каждое поколение выполняет свою работу. Представьте себе, что задача была разбить стену между людьми и Всевышним. Громадная стена. И вот поколение Моше снесло ее как минимум на 3/4. А поколение Иешуа еще на 3/4. На нашу долю, нашего поколения, пыль осталась. Вы же помните, как я всегда объясняю, что такое наше поколение. Я уже, ну, Рабинович, прямо на партсобрании в 79-м году ударяет по столу и кричит: «Я хочу узнать, куда девалось мясо!» На следующем партсобрании уже встает Абрамович и говорит: «Я уже не спрашиваю о мясе, но куда девался Рабинович?» Господа, поймите же, в этом поколении уже не нужны громадные головы, открытия в Торе. Уже сделаны все открытия в Торе. Уже в этом поколении осталась маленькая-маленькая проблема. Поймите же, это, помните, мальчишки-мальчиш. Патроны есть, стрелять некому. Мало того, понимаете, Красная Армия, Машиах же на подходе. И нам ночь простоять и день продержаться, вы понимаете? Я снова напоминаю, рав Ицхак Зильбер назвал свою книгу замечательную «Чтобы ты остался евреем». Вы слышите? Машиах не спасет тех, кто растворится. И это наша проблема, что евреи растворяются, женятся черти на ком, принимают какие угодно религии. Вот ко мне сейчас на уроке в Бруклине, на Брайтоне, подошел еврей, у его жены, не про нас будет сказано, сестра, молоденькая совсем девочка, сначала наркоманка, а теперь уже ее вытащили из этого. Кто? Христиане. Это не первый случай. У нас есть несколько учеников на программе, которых мы с этими христианами... То есть христиане их вытащили из наркотиков. Честь и хвала христианам. Господа, а где мы были? Почему мы не могли помочь этим молодым людям? Я снова повторяю, 45 тысяч бухарских евреев вообще не ходят в синагогу. Вы что думаете, что вам не предъявят этот счет? Ведь Машиах спасет только тех, кто не растворится. Понимаете, Машиах не спасет тех, кто, извините, уже все. Что нужно? Понимаете, я уже не говорю про мицвот. С мицвот Машиах разберется. Но хоть капельку связи иметь. Теперь, господа, это на самом деле не капелька связи. Понимаете, еврей должен учить Тору. Во-первых, единственная моя претензия – учить Тору. Так, чтобы это давало удовольствие. А дальше я не загадываю. Он начнет соблюдать. Господа, он не растворится. Тот, кто учит Тору, уже не растворится. И снова вся эта программа имеет один смысл для вас, кроме всех других смыслов. Чтобы дать вам возможность говорить Тору вот тем, кому вы можете сказать, тем, кто ко мне на урок не придет, по определению не придет. Но с вами они общаются. Теперь, господа, нужно же уметь. Это же профессиональные требования есть минимальные.
С тем, кем общаешься, говорят, моргич, надо это, надо то.
Да, надо, несомненно. Что надо отвечать? Что, понимаешь, говорит, когда ты расплатишься со своим моргиджем, ты, может, уже живым не будешь. Кто тебя знает? И ты будешь стоять перед Всевышним через 120 лет. И снова, я же не говорю, что не надо платить. Надо платить. Но 10 минут в день. Скажите так, вот я к тебе буду приходить, если недалеко живете, 10 минут в день. Постоянное время. Вот мы договорились, 9:30 вечера. На 10 минут я тебе прихожу, буду рассказывать что-то. Господа, поймите же, 10 минут в день, это не я говорю, это говорит замечательнейший мудрец Рав Исраэль из Саланта. Он задает вопрос, кто более усердно ученик, тот, кто учится 10 часов в день или 10 минут в день? Ответ, тот, кто учится 10 минут в день. Почему? Но если у вас 10 часов на изучение Торы, так, ну сколько вы сможете выпить стаканов кофе? Ну сколько вы уже будете болтать? Вы уже за 10 часов уже сядете и будете учиться. А если у вас 10 минут в день... Так что вам говорит внутренний враг? Что пока ты откроешь книгу, пока ты найдешь это, уже 10 минут пройдет, даже не открывай. Если вы способны 10 минут в день. А то, что мы предлагаем, господа, у вас есть время, которое вы тратите в транспорте. Используйте его, чтобы не было стыдно за... Не хочу продолжать, понимаете? Бесцельно прожитую. Окей, есть ли еще вопросы?
А можно использовать это время, которое в транспорте, изучая не только Тору, а читать Тейлим, читать...
Несомненно. Только понимаете, в чем проблема с чтением Тейлим? Мы сейчас даже один проект делаем. На иврите он есть. Сделать подстрочник. Вот вы читаете слова на иврите, а под ними будут идти слова по-русски, перевод. Понимаете, ведь чтение чтению рознь. Если вы читаете автоматически, это имеет смысл, но не очень большой. А если вы еще могли бы в это душу вкладывать? Но для того, чтобы вкладывать душу, надо же понимать, что вы читаете. И тут вариантов нет. Поймите же, когда я сижу в синагоге и слышу чтение Торы, я знаю иврит. Но если я знаю какие-то комментарии за этими словами, то эти слова звучат у меня совершенно не так, как звучат все остальные слова. Понимаете, Тора это как алмаз, который требует огранки. Если мы не понимаем, то это наша проблема. Там все алмаз. Если для нас это не светит, то это фальшивая елочная игрушка. Тут ничего нельзя сделать. Тут нужно учиться, господа. Всем без исключения. И каббала это только отговорка. Это только когда нам внутри говорят, да чего, да куда тебе, да кто ты вообще такой, что ты самый умный, тебе больше всех надо. Ответ, я не самый умный, но мне больше всех надо. Потому что я хочу вечность, меньше меня не устраивает. А все, кто готовы идти к трупным червякам, пусть идут к трупным червякам. Я туда не хочу, господа. Для того, чтобы туда не попасть, надо иметь что-то кроме того, что имеют все люди. Есть ли вопросы еще?
Так, окей. Пожалуйста, почему да. Вот, в трех главах описывается постоянно, Бог говорит, сжигаете внутренний жир, и если, какой бы в этом ни смысл, внутренний жир, почки, разделение, значит, грудобрюшное, вот эта схема всего.
К сожалению, я не знаю. Я знаю, что есть смысл, я его не знаю. По поводу внутреннего жира, речь идет о хелеве. Все это некие символы. И у нас был урок, и мы объясняли, что человеческое тело построено по духовным чертежам. Так вот, к сожалению, это и есть изучение Торы. Понимаете, для меня сегодня не составляет никакого труда дать объяснение человеческому телу на уровне голова, туловище, ноги. Более мелкие проблемы. Понимаете, это же и есть смысл жизни. Вот для этого мы учим Тору, чтобы увидеть в мелочах, в конкретных вещах какие-то внутренние вещи. Что-то я уже выучил. Например, я знаю, что у меня, оказывается, два сердца. У всех людей два сердца. Так, кстати, написано, так получилось, что когда мы готовили книгу с этим комментарием, Шмот, случайно наборщик текста выскочил в интернет, и там было слово «сердце», и он выскочил на статью для начинающих хирургов. Я цитирую по статье напрямую, убило меня совершенно, что говорит, даже начинающий хирург на ощупь может обнаружить, что сердце явно делится на две части, правую верхнюю и левую нижнюю. В особенности, если вы знаете, что такое правое и левое, и что правое связано действительно с верхом, а левое с низом, то есть правое это основное. О чем я? О том, что есть действительно два сердца. Мы это учим через устройство храма. В храме было два жертвенника. Жертвенник, объясняет Раби Шнейерсон, подобен человеческому сердцу. А раз было два, значит есть два сердца. И действительно сердце имеет две функции. И так далее, и так далее. То есть вот эти вещи, внутренний жир, все это... По сути, объяснение того, как мы устроены внутри, не в смысле анатомическом. И, к сожалению, я просто в данном случае не знаю, еще не доучил до этого момента. Даст Бог, может, я уже летом буду знать, потому что я сейчас как раз пишу комментарии на эту тему. Так что, может, я обращу внимание. Окей, есть ли еще вопросы?
Как учит Тору ваша жена? И у вас один учитель или...
Да, с этим у нас проблема. Как бы, с одной стороны, за все надо платить. Если я сейчас стою перед вами, то моя жена с 6 детьми сейчас сама. Ну, дети, правда, большие, так что это уже не такая большая проблема, но она большая очень, потому что дети большие, это же большие проблемы. Так вот, в принципе и в идеале, чего у нас, к сожалению, не произошло, хорошо бы, чтобы муж... Самое интересное из того, что он выучил за день, пересказывал своей жене. Но, я не знаю, я в этом смысле себя не очень обвиняю, поскольку моя жена – моя абсолютная противоположность. Есть такое понятие в соционике – дуал. Так вот, она мой полный дуал. Что это значит? Всюду, где у меня выемка, впадина, у нее выемка. И наоборот. Выпуклость, я прошу прощения. То есть мы абсолютно дополняем друг друга. Но это создает не только полезные вещи, это создает еще и проблемы. Например, меня всегда, вот так по жизни, устраивает то, что у меня есть. То есть мне всегда нравится свое. Моей жене всегда нравится чужое. Ну, не в смысле, а в смысле в том, что она сознательно принижает свое. Результат. Она у своего мужа не учится. Это не есть правильно, это не есть хорошо. Я думаю, со временем это пройдет, с возрастом. Потому что пока мы только 20 лет вместе, я думаю, еще лет через 20 это устаканится.
Ну, в идеальной ситуации, как бы, жена может
быть... В идеальной ситуации муж должен учить свою жену, пересказывая. Господа, может быть, все что угодно, объяснял Рав Зильбер одному молодому человеку, который жаловался на то, что жена его плохо готовит и вообще. Рав Зильбер покойный говорил, говорит, моя жена вообще не умеет готовить, и всю жизнь, говорит, готовлю я. Говорит, и слава Богу, все хорошо. Если это воспринимается нормально внутри семьи, слава Богу, все нормально. Жена преподает мужу прекрасно. Главное, чтобы дома была Тора, чтобы она звучала, говорит ее муж, жена, дети, это уже вторично. Главное, чтобы это воспринималось хорошо.
А если, скажем, один из супругов хочет изучать Тору, а второй не хочет, как?
Нужно пытаться заинтересовать, господа, потому что, учтите, это хорошим не заканчивается. Если один идет вверх, а другой остается, помните, и как бы высоко вы не поднимались, главное, что вы никогда не отрывались от коллектива. Это серьезнейшая может быть проблема. И потому мы всегда говорим, те, кто начинает с нами учиться, муж или жена, обязательно не забывайте про второго. Потому что легко убежать вперед, а потом что вы будете делать? И потому снова совет очень простой. Самое главное из того, что вы услышали, то, что вот вас заставило вот просто, пересказывайте. Во-первых, это полезно вам. Когда вы пересказываете, вы это лучше понимаете. И, соответственно, вы тогда говорите мужу, жене, и тогда все нормально. Это становится общим. Причем принцип здесь должен быть таким, посмотри, как интересно. Теперь, если жена жестко отвечает, мне неинтересно, то нужно обратиться к специалисту, потому что там что-то неправильное. То есть она отгораживается, она чего-то боится, и там страхи какие-то. И нужно попытаться мягко объяснить, что не имеется в виду, что вы, хотя это не так, что-то собираетесь менять в вашей жизни. Потому что понятно, что ее нежелание вас слушать – это боязнь изменений. И эту боязнь надо убрать.
К какому специалисту?
С ведущему раввину. У вас есть прекрасный раввин Шимонов, который, как мне известно, как минимум 3 раза в неделю посещает семьи и конкретно занимается всякими внутрисемейными проблемами. Имеет смысл всегда его пригласить. Я знаю, что он придет, он мне это просто говорил. И даст Бог обычно присутствие уважаемого, ведь у вас есть потрясающее преимущество перед русскими евреями. У вас у всех осталось уважение к Торе и к еврейству. Оно у вас есть. И, следовательно, приход раввина будет обязательно положительно повлияет на вашу семью и внутрисемейное положение. Потому что уважение к нему априорно, оно заранее задано, и его слова будут услышаны. Воспользуйтесь этими услугами. Он приходит, он мне говорил, он приходит. Пригласите. Не стесняйтесь, приглашайте. И самое главное, пытайтесь повлиять на других, господа. Понимаете, это единственный способ. Потому что если вы только сами учитесь и никому не пересказываете, это еще ничего. А желательно пересказывать не только жене, мужу, но еще и кому-то из внешнего круга. Хорошо.
Спасибо. Дай Бог вам здоровья.
Дай Бог.